Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый день, здравствуйте. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, тех, кто смотрит сетевизор. Это программа «Цена Победы», мы в прямом эфире. И сегодня мой гость, я его сразу представлю, Алексей Симонов, руководитель Фонда защиты гласности, но сегодня мы не про гласность будем говорить, мы оттолкнемся скорее, так сказать, от самой фамилии моего сегодняшнего гостя, Алексея Симонова. Я думаю, что уже все догадались, будем читать стихи. А значит, будем вспоминать поэтов, поэтов военной поры. И мне осталось только для того, чтобы начать нашу программу, напомнить вам номер для ваших смс-ок. Это +7 985 970 45 45. И аккаунт «Вызван» на Твиттере. Это тоже канал связи с нашей студией. Итак, война и поэзия. Вообще такое, наверное, если спросить какого-нибудь человека, там, то, что принято, там, западного, да, может быть, кто-то вообще и скажет, что это вообще два слова совершенно несовместимых. С другой стороны, мы все очень хорошо знаем, мы сегодня будем, безусловно, перечислять все эти имена, фамилии, что война – это буквально всплеск какого-то потрясающего поэтического творчества. Вот почему? Это что? Это вот такая... Это только у нас могло быть. Я сейчас уже, видишь, я начал даже говорить о некой такой русской или российской особости.
Ты знаешь, наверное, только у нас. Потому что все-таки отечественный. И эту войну, равно как и предыдущую войну, назвали только в России. И назвали, очевидно, не случайно, потому что она была народная война. Это война не войск, а народа. А народ, он, по большому счету, конечно, пробуждает в своих людях какое-то желание осмыслить то, что с ним происходит, в частности, крупные вещи, смысловые вещи, философские вещи. И это все побуждает поэзию к рождению. Так что я думаю, что это на самом деле очень русское явление. Хотя должен тебе сказать, что у меня нет ощущения, что в войну был такой всплеск поэзии. В войну была популярность определенных стихов. Всплеск поэзии пришел позже.
Позже, да, да. Согласен. Но поколение, безусловно, фронтовиков, да? Да?
Это да, тут это сомнений безусловно. Никаких нету. Это блестящее, совершенно фантастическое по талантливости поколение. Если учесть, какое количество их загинуло, погибло в Великую Отечественную, значит, то количество оставшихся просто потрясает воображение. Десяток первоклассных поэтов, составивших честь русской
поэзии. Я, к сожалению, готовясь к этому эфиру, я искал, но статистику, что называется, да, но ее не нашел, но где-то я видел, встречал такую цифру, что там из 900 с чем-то там писателей, которые были на войне, ну, литератор, там имеется в виду и писатели, и поэты, больше 400 не вернулись с войны. То есть, фактически, половина не вернулась с войны, да?
Ну, вот из эфлейцев не вернулся Коган, не вернулся Кульчицкий, не вернулся Отрада. Отрада, по-моему, не был эфлейцем. Значит, но зато вернулся Слуцкий, зато вернулся Самойлов.
Да, ну, значит, конечно, потом вот тут же Гудзенко, да, он хоть и умер в 53-м году, но умер фактически от ран, которые он получил в годы войны.
Ну, мы не от старости умрем, от старых ран умрем, это он сам сказал.
И еще одна вещь, вот, которая может быть удивительна, если так начать анализировать этот период и эту поэзию, что, безусловно, было много стихов таких чисто патриотических, ура, что называется, да, стихов, и они, наверное, нужны в годы войны. Но самое ценное, на мой взгляд, с точки зрения эстетики, с точки зрения настоящей, что ли, поэзии, оказалась лирика. Да, военная лирика. Вот это удивительная вещь.
Ну, вообще, на самом деле, наверное, это правильно. Потому что чувство тоски, чувство отъединенности от дома, чувство разрыва с близкими, желание его преодолеть. Это все такие естественные чувства на войне, что лирика, которая ровно этим занята, осмыслением этого в самих себе. Ведь самое знаменитое отцовское стихотворение, которое сделало его знаменитым, и которое стало самым знаменитым на долгие годы, самым знаменитым стихотворением в российской поэзии, оно ведь сильно тем, что оно написано одному человеку. Одному единственному человеку, и это сделало его таким невероятно популярным.
Ну, понятно, что мы говорим о стихотворении «Не жди меня».
Да, конечно, мы говорим о стихотворении.
Хотя, если говорить о Симонове, то там были еще много замечательных военных стихов, и помнишь, Алёша, «Дороги Смоленщины», да, и вот это мне очень, я очень хорошо помню еще. Это «Привёз майор мальчишку на лафете», да?
Да. Между прочим, такая, майор привёз мальчишку на
классика. Да?
Майор привёз мальчишку на лафете, было написано одновременно со «Жди меня».
Да.
Значит, 27-28 июля 1941 года отец только что вернулся после первой поездки на фронт. Поездка была чудовищная, он неоднократно мог быть убит, окружен, взят в плен и так далее и тому подобное. Все живые и мертвые родились из этого месяца, проведенного на войне. И получилось, что он не доехал до своей редакции. Он был распределен в армейскую газету, которая
должна... Он был уже дал... корреспондент.
Нет, или еще он еще в это время не был. Как раз ровно в это самое время он, временно взятый в «Известия», переходил к Артенбергу, который его встретил в Москве и спросил, где ты. И сказал, даю тебе 2 дня отдыха, после чего выходи на работу в «Красную звезду». И он вышел в «Красную звезду», и потом всю войну проходил в погонах «Красной звезды». Значит, это вот было написано, поехал в Переделкино.
На даче у Косиля, да?
Почему-то у Косиля, я не знаю, почему, как это получилось, но это есть в его дневниках. Значит, это есть, кстати говоря, в воспоминаниях Бориса Савельевича Ласкина, моего дядьки, о Симонове, есть эта история. Вот там написалось 3 стихотворения. 3-го сейчас не помню, но одно из них «Майор привез мальчишку на лафете», 2-е «Жди меня», и 3-е «По-моему, не сердитесь к лучшему», если мне память не изменяет, но в данном случае поручиться не возьмусь.
Но в любом случае я, значит, могу признаться в одну вещь нашей аудитории, что сегодня идея нашей сегодняшней программы родилась из нашего частного с Алексеем разговора, из которого я узнал, что в январе 2012 года, и, соответственно, в январе 42-го исполняется 70 лет, а в январе 42-го года, 14 января, если я не ошибаюсь, в «Правде» впервые было опубликовано стихотворение «Жди меня», и таким образом мы как бы приближаемся к 70-летию самого известного, безусловно, стихотворения о войне.
Несколько дней тому назад канал «Культура» взял у меня интервью,
на эту тему,
готовясь к информационному событию, к 70-летию «Жди меня».
«Жди меня».
Да.
Интересно, еще одна, у нас так естественным образом получилось, что мы, конечно, отталкиваемся от Симонова, хотя я думаю, что мы поговорим и о других поэтах, но такой интересный биографический момент, и тоже связанный с поэзией, это то, что третья и последняя, собственно говоря, жена Константина Михайловича Симонова была вдовой, ну, на мой взгляд, потрясающего совершенно тоже поэта фронтового Семена Гудзенко. И просто там есть гудзенковские строки, которые, может быть, даже мы все и знаем, и помним, но я не знаю, все ли помнят, кто автор, да? Ну, во-первых, знаменитое «Когда на смерть идут, поют»,
а давай прочтем. Можно
плакать.
Ну, давай прочтем.
Ну, давай ты прочти.
«Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг, и почернел от пыли минной разрыв, и умирает друг, и значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота, будь проклят 41-й год и вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины, разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окаменевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был короткий, а потом глушили водку ледяную, и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.
Последние две строчки это просто...
Значит, ну ты понимаешь...
Да, еще, если уж просто Гудзенко, чтобы не забыть, я еще одно стихотворение хочу напомнить. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого бы не жалели.
Это пред нашим комбатом, как абсолютно. Пред Господом Богом чисты. Ты знаешь, что меня поразило? Я собираюсь ехать сюда, все-таки на всякий случай, все-таки уже за 70, и значит, не все помню. Значит, решил найти какую-нибудь книжечку Гудзенко с его популярными стихами и взять с собой. И первая книжечка, которая, которая взялась у меня с полки, книжечка Гудзенко 53-го года, Огоньковская книжечка.
Из библиотеки Огонька.
Из библиотеки Огонька.
Давай мы ее покажем. А, или она тебе нужна для...
Да нет, ради бога, как говорится, вот она, значит, такая вот книжечка. И здесь есть одна деталь, которая сопровождала фронтовую поэзию, к сожалению, по-всегдашнему, повсеместному. Значит, сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. А дальше идет текст. Здесь ракеты просит небосвод и вросшая в снега пехота. То есть, будь проклят, 41-й год, редактурой выкинута, цензурой убрана. И много, и, видимо... И это не первая публикация, то есть, когда победил истинный текст, неизвестно, мы с тобой этого не знаем.
Я думаю,
а между тем, это одна из сильнейших строк, безусловно, на самом деле, в стихотворении. И это есть у каждого из фронтовых поэтов. Есть и у Симонова. Хочешь? Рассказывай.
Хочу.
Рассказывай. В 42-м году написано стихотворение «Бинокль». Словно смотришь в бинокль перевернутый, все, что сзади сознанием уменьшено, на вокзале метель, метелью подернутым, еще плачет далекая женщина, ее снежный ком, превращенный в горошину, ее горе отсюда невидимо, как и всем нам, войною непрошено, мне жестокое зрение выдано. Слишком многих друзей не докличется, повидавшая смерть поколения, и обратно не все увеличится в нашем горем испытанном зрении, мы, пройдя через смерть и страдания, снова к прошлому взглядом приблизимся, но на этом грядущем свидании до былой слепоты не унизимся. Слишком многих друзей не докличется, повидавшая смерть поколения, и обратно не все увеличится в нашем горем испытанном зрении.
И
дальше возникла пауза. Он прочел то, что у него написалось, и испугался.
Сам.
Сам искренне испугался. И дописал к этому стихотворению три строфы, которые снижали исторический пафос осмысления времени на лирический пафос общения с вот этой самой далекой женщиной, с которой вся эта история началась. И в течение до 1956 года... Это стихотворение печаталось не в размере 6 строф, как оно сейчас есть и как я его прочел, а в размере 9 строф, то есть с 3 дополнительными строфами. Вот тебе и все. И только когда стало, вдруг вспохватился и убрал эти 3 лишних строфы в стихотворении.
Ну, если уж говорить о вмешательстве цензуры в поэзию, то один из самых, наверное, таких известных случаев – это Исаковский «Войны сожгли родную хату».
Да, конечно, да? Конечно. Это великое стихотворение и великая песня. И, конечно, более пронзительной, какая-то неземная пронзительность совершенно. И это стихотворение было просто запрещено, песня была запрещена, да. И с огромным трудом Марк Наумович Бернес вытащил ее уже сильно уже после войны, в середине 50-х годов.
Сизы,
уже после 20-го съезда.
Алексей, еще вот такой вопрос. Вот возвращаясь к «Жди меня», да, значит, помимо стихотворения великого, безусловно, да, был фильм «Жди меня» с Серовой в главной роли, и была пьеса «Жди меня». Да? Это уже что, по мотивам стихотворения, да?
По сути дела,
это
да.
Уже, ну, в какой-то степени, ну, извини меня за эти слова, но это в каком-то степени уже использование, что ли, да, вот этого, да, удачного.
Использование как бы, удачно да? найденного бренда, да. Да, это использование удачно найденного бренда. Дело в том, что, по большому счету, не берусь за это отца осудить, потому что у него очень мало времени было на написание этого дела. Он все, у него было, если мне память не изменяет, 46 поездок на фронт за 4 года войны. 46. На все фронты, которые только были. Он побывал везде. И, в общем, судя по дневникам и по воспоминаниям очевидцев, добираясь до фронта, он обязательно добирался до передка. Поэтому это были не просто поверхностные поездки в штабы, фронтовые штабы. Но писать, по сути дела, было некогда. Ведь поэзия не рождалась среди боев. Все равно поэзия, как и всякое постороннее войне занятие, рождалось в паузах. И если ты помнишь, у отца в его этих самых солдатских мемуарах есть такое рассуждение, что если бы война продолжалась непрерывно, то есть если бы не было помывки, бани, жатвы, наконец, если бы не было пауз, можно было сойти с ума, и люди сходили бы с ума, и некоторые сходили.
Ты знаешь, я больше того тебе добавлю, если бы не было ранений... Потому что я, для меня это было потрясением. Так получилось, здесь не буду долго рассказывать, что когда умирал Окуджава в Париже, вот он лежал в больнице в парижской, да, и он говорил, вспоминая о войне, это удивительная вещь, он говорит, как же... Говорит, как сейчас, ну, парижская больница не самое плохое место, я имею в виду из больничных, да, хотя в больнице ничего приятного нет. Она была цивилизованная, аккуратная, все. Он говорит, как же здесь ужасно. Говорит, и как же, говорит, сейчас, как же я во время войны, как же я хотел попасть в госпиталь. Как мы все хотели попасть в госпиталь. Это была передышка, да. Вот передышка, я думаю, что стихотворение, это в какой-то степени тоже передышки такие,
я
да?
Я думаю, что да, это да, ты прав
вот в этом напряге, да,
да,
который
да,
постоянно.
Да, я думаю, что абсолютно правильная точка зрения.
Я сейчас буду пользоваться служебным положением.
Пожалуйста.
И задам нашей аудитории один очень простой вопрос для того, чтобы выявить 5 победителей, которые первыми на пришлют смс-ку на номер +7 985 970 45 45 или на аккаунт «Вызван» на Твиттере. А служебным положением я пользуюсь по той простой причине, что вышел первый том из готовящихся 4 томом это даже трудно назвать, книга, в общем, короче, первая книга «Осторожная история», авторы Владимир Рыжков и Виталий Дымарский, и вот книга только-только вышла, мы ее презентовали на нонфикшене, на выставке в ЦДХ, и на ярмарке, в смысле, правильнее было бы сказать, и связи с военной поэзией, такой очень простой, еще раз напоминаю, еще раз повторяю вопрос, особенно я думаю, что для людей там, нашего, может быть, даже более молодого поколения, ну, молодежь, может быть, и не знает. Короче говоря, вопрос такой. И еще раз повторю, 5 первых получают вот эту книгу. Знаменитая песня есть «Бригантина». Кто автор этой песни? Одну только подсказку, что это фронтовой поэт. Вы отвечаете, а мы с Алексеем продолжаем публиковать.
Я могу не отвечать на этот
вопрос? Можно не отвечать.
Но ты обещаешь мне экземпляр книги,
хорошо,
независимо
да,
от
тебе,
этого.
Я тебе просто как гонорар за сегодняшнюю нашу беседу.
Ну, хорошо.
Еще одно такое наблюдение, что ли, за фронтовой поэзией. Я наткнулся на один интересный факт, что была такая задумка, она вполне, по-моему, разумная и правильная, издать отдельным томом, целым тому все сводки информбюро, Софинформбюро за годы войны. И это не сделали. Не сделали по той простой причине, что вдруг поняли, сколько там лакун. Там не сообщали там о взятии Киева. Да? То есть это картины войны, как выясняется,
Это картина пропаганды о войне,
да,
не войны.
Да, картина войны не давали даже сводки Совинформбюро, да, настолько они были отредактированы. И, собственно говоря, вот есть такой подход, я видел, что поэзия, она в какой-то степени своей правдой о войне заменяла вот эту вот официальную пропаганду. И в связи с этим, конечно, мы обязательно, во-первых, вспомним Василия Теркина. И вот просто из Теркина слова... 5 строчек на эту тему. «А всего иного пуще не прожить наверняка, без чего? Без правды сущей, правды прямо в душу бьющей, да была бы она погуще, как бы ни было горька». Это вот просто вот Василий Теркине...
«По дороге прифронтовой, да? Запоясан, как в строю, шел солдат в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою». Шел легко и даже браво по причине по такой, что махал своей правой, как и левой рукой. Отлежался. Да к тому же щелкал по лесу мороз, защемлял в пути все ту же, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за воротом, с дверцы выбросил шофер. Подвезти, садись, пехота. Щеки снегом бы натер, далеко ль? На фронт обратно, руку вылечил. Понятно, не герой, пока мест нет. Доставай тогда кисет.
Ну, я думаю, что ты согласишься, что Василий Теркин, может быть, это тоже, безусловно, военная классика.
Да, безусловно. То есть даже сомнений никаких не вызывает.
Кстати говоря, даже эмигрант, тогда уже Иван Васильевич Бунин, он восхищался Теркиным, да, сидя у себя в Париже.
Значит, почему ты при этом, определяя Бунина, начинаешь со слова «эмигрант»? Бунин, ну, во-первых, поэт.
Великий писатель.
Что вообще, нет, говоря, могло смысле, ему помешать?
Нет, в том смысле, что Василий Теркин туда дошел, понимаешь? Я в этом смысле, да? Только поэтому эмигрант я вспомнил, о том, что он эмигрант. Вот. Но интересно другое, что ведь Василий Теркин, для меня это, честно говоря, неожиданность. Я вот только прочитал, что это герой Твардовского, придуманный им до войны, в 1939 году, как сатирический персонаж. Там для каких-то таких текущих стихотворных экзерсисов, да. И в 41-м он о нем вспомнил и уже ввел его, как там же как бы под заголовок «Книга про бойца», да, и уже ввел его в поэзию как бойца, как такого народного героя. Из сатирического персонажа он сделал в конечном итоге вот этот народный герой. И Василий Теркин, он писал все годы войны, с 41-го по 45-й. Он...
И, между прочим, это отдельная солдатская история войны, без точной географии, но с точной историей.
«Жди меня» – это любовь, это лирика, это отношение к собственному дому, к женам, к женщинам, которые нас ждут, к семьям, которые нас ждут. А это действительно, это фронтовая война, это... Можно сказать, что это Астафьев, да, это вот такая
кому
солдатская...
Кому память, кому слава, кому черная вода, ни приметы, ни следа. Это все Теркин.
Вы отвечаете на вопрос, кто автор «Бригантины». Мы прерываемся на несколько минут, после которых продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетевизор. Программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Алексей Симонов, глава, председатель, да, фонда защиты гласности. Но сегодня он в роли чтеца стихов и вспоминателя о военной поэзии. Я задал вопрос... обещав 5 книг под названием «Осторожная история», кто же автор «Бригантины», оказалось, что все не так просто, как казалось. Во всяком случае, правильно ответили во всех смыслах, не только назвав фамилию, фамилии здесь, конечно, называли больше, но и свой номер телефона, по которому их можно разыскать, для того, чтобы вручить этот ценный приз, оказалось всего 4. Это Виктор, чей номер заканчивается на 8557, Сергей, чей номер заканчивается на 3080, Марина 7936 и некто Лярю, 13.42. Видимо, автор Ля Руссо энциклопедии.
Обнародуй хоть, что они правильно сказали.
Ну, конечно,
то...
сейчас обнародую. Что...
Или ты будешь ждать пятого?
Нет, не буду. Павел Коган. Безусловно, Павел Коган. В 24 года он... 24 года, да, по-моему, погиб в 42-м году во время войны.
Я с детства не любил овал.
Я с детства угол рисовал. Это из... стихотворение «Гроза», его последние две строчки, которые этими двумя строчками он вошел, я думаю, да, тоже в такую, в энциклопедию даже, я бы сказал, русской поэзии. Давай немножко я хочу прочитать, что к нам пришло. Здесь замечательные вещи к нам приходят. Все у нас, конечно, митинг сегодня все затмил собой. Ну вот, в 52-м году меня не приняли в комсомол из-за того, что обнаружили у меня стихотворение «Мы называем женщину женой».
За то, что учительница... так другие не называли.
Потом прочтём.
Я не буду читать.
Учительница литературы сказала, что Симонов не мог написать такие стихи о советской женщине. Несколько строчек ты можешь прочитать?
Мы называем женщину женой за то, что так другие не назвали. Это о случайных связях стихотворения, о благотворности случайных связей.
Учительница, в общем,
учительница была абсолютно права,
она,
да, она это очень раскусила. Просто фокус заключается в том, что учительница считала, думала о Симонове не по войне, а Симонов думал о женщине по войне.
Кстати, вот сейчас нам прислала Алла, но чуть-чуть вы опоздали. Это Коган. Алла, не принятая в комсомол. Так, здесь нам приходят еще, кстати, сообщения, где кто в каких городах задержан по сегодняшнему митингу. Но это мы оставим уже нашей информационной службы. Скажите, вот Дмитрий Мезенцев некто спрашивает, как можно было оставаться правдивым летописцем войны и не стать врагом режима?
Интересный вопрос, на самом деле. Очень интересный вопрос. Как можно было вообще выжить в этом режиме, ненавидя результаты его деятельности и одновременно пользуясь всеми возможностями, которые этот режим предоставлял. А так жила вся страна, и как же она не стала врагом этого режима? Значит, в качестве летописца Симонов получил столько зуботычин и намордников, что вообще трудно себе представить. Это правда, на самом деле я с вами абсолютно согласен. Очень трудно себе представить, чтобы человек, с одной стороны, обласканный премиями и почетом, с другой стороны, скажем так, первая попытка напечатать его дневники 41-го года продолжалась 2,5 года, и ничем не кончилось. И так и их так и не напечатали. Он вынужден был изменить какие-то вещи, которые были напечатаны тоже через полтора года после того, как были написаны, и стали двухтомником «Разные дни войны», о войне. Поэтому, на самом деле, я не берусь ответить. Тут надо у них спрашивать, как это можно было сделать. Более того, я вам скажу, большинство стихов отца утверждало и укрепляло этот самый режим, потому что он был за победу, а как вы хотели? А как можно было быть не за победу в этой войне?
Нет, если говорить о войне, то безусловно. Но после войны, это, собственно говоря, судьба не только Симонова, но приходилось идти на компромиссы.
Конечно.
Приходилось идти на компромисс, потому что, с одной стороны, Симонов, если уж мы о Симонове сегодня так много говорим, с одной стороны, Симонов сделал очень много хорошего и полезного, там, пробивая спектакли, фильмы, писателей, да, это очень много, я это просто точно совершенно знаю, что он в этом смысле, так сказать, заслужил очень добрую память. Вот. Но, с другой стороны, это тоже надо признать, он подписывал письмо против Солженицына. Да, это были те компромиссы, на которые приходилось ему, значит, в его понимании той жизни идти, для того, чтобы за это мочь да, иметь возможность, может быть, делать что-то такое более доброе и хорошее людям.
Давайте, как говорится, вернемся к поэзии, потому что на самом деле
это такая сложная
штука, значит, про которую надо разговаривать отдельно. Вообще, потому что одно из любимых стихотворений отца о войне чужих было стихотворение писаря. И вот здесь оно, это стихотворение Слуцкого. Это стихотворение Слуцкого. И звучит оно так. «Дело, что было вначале сделано рядовым, а слово, что было вначале, его писаря писали. Легким листком оперсводки, скользнувши по передовым, оно опускалось в архивы, вставало там, на причале. Архивы Красной Армии, хранимые как святыня, пласты и пласты документов, подобные угля пластам, как в угле скоплено солнце, в них наше сияние стынет, собрано, пронумеровано и в папке сложено там. 4 украинских фронта, 3 белорусских фронта, 2 прибалтийских фронта, все остальные фронты повзводно, побатальонно, побатарейно, поротно. Все получат памятники особенной чистоты. А камни для этих статуй тесали кто? Писаря. Бензиновые коптилки неясным светом светили на листиках из блокнота, где, собственно говоря, закладывались основы литературного стиля. 500 метров до смерти. Таков был глубокий тыл, в котором работал писарь. Это ему не мешало. Он, согласно инструкции, в точных словах воплотил все, что согласно инструкции ему воплотить надлежало. Если ефрейтор Сидоров был ранен в честном бою, если никто не видел тот подвиг его благородный, лист из блокнота вырвав фантазию шпоря свою, писарь писал ему подвиг длиною в лист блокнотный. Если 10-классница пела на эшафоте, если крестьяне вспомнили 2 слова «победа придет», писарь писал ей речи, писал монолог в расчете на то, что он сам бы крикнул, взошедший на эшафот. Они обо всем написали слогом простым и живым. Они нас всех прославили, а мы писарей не славим. Исправим же этот промах, ошибку эту исправим, и низким земным поклоном писаря поблагодарим. Ты понимаешь, я думаю, что ощущение своего участия в этой войне в качестве писаря он тоже не исключал.
Надо еще вот сказать, о чем, мне кажется, это об отдельной, может быть, даже куске вот этой военной поэзии, это ленинградская поэзия. Да, ну, начиная с Ольги Бергольц, строчки, которую, по-моему, знает вся страна, «Никто не забыт, ничто не забыто», и которая высечена на Пискаревском кладбище. И такие асы советской, ну, русской, я бы сказал, да, в данном случае поэзии, потому что к советской поэзии тоже Ахматову там трудно, да, причислить, такой чисто советской, я имею в виду.
Мы знаем.
Ахматова писала такие потрясающие стихи тогда, да, стихотворение «Мужество».
Мы знаем, что ныне стоит на весах, и да, что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет.
Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. Это тоже Ахматова. Угу, да? Угу. Так что это тоже, да, это целый отдельный такой тоже пласт военной поэзии. Ну, есть еще, вот мы говорили в самом начале о том, что есть такая целая большая группа, что ли, наших поэтов, отечественных поэтов, которые прошли войну, но стихи начали уже писать и стали известны как поэты после войны, хотя и военной своей тематикой. Ну, в первую очередь, наверное, можно назвать, ну, Акуджава того же, да?
Акуджава, Самойлов, Слуцкий, да. Межеров.
После войны писал. У Друнина очень много.
Друнина. Вот все, это все в основном послевоенные.
Да.
Это все в основном послевоенные. Вообще надо сказать, что тут сошлись два момента. Один это, собственно, они были так стукнуты войной, что прийти в себя не сразу удавалось. А в это же самое время, если вы помните, значит, я боюсь, что наши с вами слушатели этого помнить не могут, а это огорчительно. Ведь на самом деле антипобедная риторика, как ни странно, существовала в этой стране. Презрение к людям, одержавшим победу, оно существовало в нашей стране. Оно, как говорится, какое количество... Ты знаешь ли ты, например, что 70% людей, служивших в разведке, оказались в лагерях?
После войны.
После войны. Потому что они были... Они привыкли быть свободными людьми. Как ни странно, война делала их свободными. А послевоенная Москва или послевоенная Россия пыталась их снова вставить в строй и заставить выполнять все, что от них потребует партия и правительство. И это на самом деле трагедия целого поколения. И поэтому поэзия очнулась позже. Поэтому, скажем, Слуцкий первые 3 года, снимая углы по Москве по разных местах, значит, он мучился головными болями главным образом от ран, полученных на фронте. Вот. Значит, поэтому поэзия, а потом ее трудно было начать писать. Ведь вот, ну как сказать, вот, скажем, первая книжка Самойлова «Ближние страны» вышла в 59-м, по-моему, году. По-моему, в 59-м. Значит, я имел, значит, там напечатаны куски из поэмы «Ближние страны». Это названо по поэме. Угу. Там есть кусок о том, как мы стоим перед Варшавой, а немцы уничтожают Варшаву и Варшавское восстание. Хочешь, прочту кусочек?
Ну, прочти.
Значит. С любопытством немым озирая часть двора и обломки сарая, клен без кроны и дом без угла, битый камень, осколки стекла, запустенье, безлюдье. И вдруг, неожиданно, внятно и четко прокричали команду. И вдруг даже воздух напрягся вокруг. Батарея, прямая наводка, ружья вбиты в плечо и в ладонь. Щеки к жестким прикладам прижались. «Дойчланд, Дойчланд, огонь!» Убирались. «Дойчланд, Дойчланд, огонь и огонь!» Каждый нерв напряжен до предела. Тишина прорвалась, как прорыв, как нарыв. «Еще Польска! Разрыв! Не сгинела!» «Еще! Снова разрыв! Не сгинела!» «Не сгинело! Разрыв, разрыв! Штукатурка скрипит на зубах, на бинты не хватает рубах, артиллерия смолкла, атака! Оживают обломки сарая, клен без кромы, крон без кроны, дом без угла, пули градом, обломки стекла и опять тишина гробовая. Жить не хочется, хочется пить!» Сердце замерло, оцепенело. «Еще Польска! Разрыв! Не сгинело! Еще!» «Снова разрыв! Не сгинело!» Артиллерия смолкла, ползут, как зеленые змеи ползут.
Спасибо, Леша. Здесь вот наша слушательница или зритель Ирина пишет: «Восторг! Как здорово! АК!» Это, видимо, Алексей Кириллович читает стихи. Давай еще немножко поотвечаем на вопросы. Здесь вот-вот-вот, не на вопросы, а почитаем, что нам пишут.
Давай.
Ну, это я не знаю, ты, может, мы тоже не все знаем, но здесь такое: подскажите, пожалуйста, кто автор строк «Сидит за столиком Камеска, сидит и смотрит на портрет? Нигде не могу найти, запало из детства». Откуда-то. Не знаешь, да? Ну, значит, ищите.
Я не очень хорошо знаю, что такое. Это командир эскадрильи, очевидно.
Да.
Это что-то... Вы знаете, какая штука? Значит, ведь определенное количество стихов писалось непосредственно в газету и по, что называется, по случаям каких-то там подвигов и так далее. Ведь вот из этих стихотворений самое популярное, ну, в нашем роду, это «Сын артиллериста».
Угу.
Но таких стихотворений, как «Сын артиллериста», было несколько десятков на самом деле. Просто отец их потом уже не печатал. Они были, что называется, ну, они выполнили свою роль стихотворного очерка и вполне, как говорится, не заслуживали того, чтобы включать их в поэзию. А вот это стихотворение вдруг стало легендарным и даже было включено, как известно, во всякие хрестоматии. В моем поколении как раз в хрестоматию входило именно это стихотворение.
Так, В.М. Львов. Еще ребенком я запомнил такие строки из песни, видимо, которую пел мой отец. «Ты не бейся в смертельной агонии, не зови ты на помощь друзей, дай-ка лучше согрею ладони я над горячей кровью твоей. Ты не плачь, не стани, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Я сниму с себя теплые валенки, мне еще воевать предстоит».
Наступать предстоит, да, там в оригинале.
Ну, вот пишет воевать. Я был тогда еще дошкольником, пишет человек, но эти строки привели меня в ужас.
Это правда. Это правда, но это очень, но это стихи о войне, написанные после войны. Это стихи, так сказать, состязающиеся в правде осмысления войны с такими людьми, как Астафьев, если можно в этом состязаться. Это вот как... Вы знаете, очень интересная штука. Я поделюсь одной историей. Я смотрел недавно, ну, сравнительно недавно, год тому назад, значит, впервые увидел картину про Астафьева, которая называлась «Веселый солдат». И там Астафьев отвечает на вопрос, что самое страшное на войне для вас. Что было самым страшным на войне? И я знаю другую историю, где на этот же самый вопрос отвечал мой отец. И вдруг выяснилось, что и Астафьев, и Симонов, прошедшие очень разную войну, отвечали на этот вопрос абсолютно одинаково и очень страшно. Они говорили, что самым страшным на войне для них, для обоих, было лицо, расплющенное в грязи, по которому шли машины, а оно сохраняло облик человеческого лица. Вот такую чудовищную правду и страшную, изобразительную о войне... Значит, вот никто, слава богу, не решился воспроизвести. Но это как раз сродни этому стихотворению. Это правда, это так оно и есть.
Знаешь, очень любит нас вспоминать какой-то там философ, по-моему, сказал иностранный, что после Освенцима нельзя писать стихи. Это известная очень фраза.
Да.
Можно. Можно и до, и после, и во время, да, если это настоящие стихи, и если они в тебе вызывают соответствующие какие-то чувства и реакции на то, что происходит вокруг.
Да, как говорится, значит, ведь огромное количество людей просили, это же отца просили читать стихи, как только он оказывался, как только возникала на фронте пауза. Уже поскольку было известно, что он поэт, то просили читать стихи. И, кстати говоря, «Жди меня» в устном варианте уже было известно, скажем, на Северном флоте, на севере, Мурманск.
Он ездил и читал, да?
Да, ну, он не специально ездил, читал.
Я понимаю.
Но он читал,
он,
когда ездил.
Читал, когда...
Более того, есть рукописный вариант «Жди меня», списанный им специально... кому-то из майоров, с которыми он пересекался на Северном фронте.
Здесь нам пишет: забыли Алексея Охременко с его гениальным батальонным разведчиком. Это я был батальонный разведчик.
А он писаришь, штабной, конечно. Я
кстати
был за Россию ответчик, и он спал с моей женой.
Да, кстати говоря, война ведь и в такие полублатные песни тоже вошла. Да? И есть еще один момент, ну, мы уже в какой-то степени затронули, это отдельная, может быть, тема, безусловно, это песни, да, то есть поэзия, уже переложенная на музыку. И, конечно, и совершеннейший феномен, если уж говорить о стихах о войне, это человек, который не застал войну, и которого в последние дни, недели мы часто вспоминаем, это Владимир Высоцкий.
Ну, значит, я думаю, что здесь это, я бы сказал, эти актерские песни, они свойственны не только Володе, но и Александру Аркадьевичу Галичу.
И Галичу. Ну,
это в общем...
Но Галич постарше все-таки, да? Я не знаю, он застал на своей...
Конечно, застал. Он участвовал в этом самом «Город на заре». Это же военная постановка.
Согласен, да. Вот. Так что он застал войну. Высоцкий в том-то и дело, что он не застал войну, и, как говорили тогда еще ветераны, что он пишет так, как будто вообще человек только вышел вообще из боя, да? Только он не вернулся из боя.
Если уж там вспоминать его.
Так, про Кутузова, в смысле Суворова, хорошая поэма. Ну, у нас здесь много хороших поэм.
Хорошая поэма, ну, про другую войну.
Да, только про другую войну, про других командиров, да. Так, Камеску мы прочитали.
За дверью ждали господа полковники и генералы, его счастливая звезда их под знамена собирала, Дюрфельдена, Багратиона, Трубников, но даже эти молчали, присмирев, как дети, и ждали, что им скажет он. Казалось, в недалеком сдача, кругом обрывы, облака, ни пуль, ни ядер, старика в горах покинула удача, войска едва бредут, устав, фельдмаршал стар, а горы крутые. Но это все до той минуты, как он явился. Увидав его упрямо сжатый рот, его херсонский плащ в заплатах, его летящую вперед походку старого солдата, и волосы его седые и пламенные, как гроза, по-стариковски молодые 20-летние глаза, все поняли, скорее без крова старик в чужой земле умрет, чем сменит на другое слово свое любимое «вперед».
Я, честно скажу, хотел, чтобы наша сегодняшняя программа закончилась стихотворением все-таки «Жди меня», которое ты бы прочел, но у нас же на это нет времени, поэтому я думаю, что люди сами тогда прочтут это стихотворение. Здесь нам пишут: «Здравствуйте, забыли открытое письмо женщине из города Вичуга», это пишет нам Леонид из Петербурга. Леонид, мы забыли очень многих. Сергей Наровчатов, Михаил Луконин, Львов, Нижир, Кульчицкий, кстати говоря, да? Михаил, да, самое страшное в мире – это быть успокоенным, да, это просто его лозунг. И огромное, вообще, посмотрите, да, это потрясающая совершенно поэзия, потрясающие поэты, есть вам о чем подумать после этих стихов и получить и эстетическое удовольствие, и пищу для ума. Это была программа «Цена победы», до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».